Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет.
Мы будем совершать рывок в будущее, научный, с тобой вместе, но и со всей страной тоже. Вакцина стала самым большим достижением мировой науки в этом году. В России было создано сразу две вакцины «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». На подходе еще одна, препарат от центра имени Чумакова. Но в Роспотребнадзоре заявляли, что более 10 вакцин разрабатываются на территории Российской Федерации. Также в рейтинге мировых научных открытий года первая в мире рентгеновская карта Вселенной, три миссии на Марс и первый полет корабля «Дрэгон» компании SpaceX с астронавтами на МКС. В России тем временем следующий год объявлен годом науки и технологий. В планах выйти на новый уровень, задавать мировые тренды и стать лидерами нашей планеты по научным достижениям. Так вот, чем жила наука в 2020 году и чем удивит 2021, об этом, я думаю, ты расскажешь мне.
Ну, буквально, да.
Буквально вкратце, да.
Минутку-две, да, займу вашего времени. Далее уже обратимся к экспертным, к мнению эксперта. Понятно, что вся наука занималась исследованиями коронавируса, и действительно главным научным результатом 2020 года стала сверхбыстрая разработка вакцин от новой инфекции. Но вот надо сказать, что помимо вакцины в науке произошло еще чего много интересного. Ну вот можно сказать, что 2020 год стал годом Марса. В полет отправились сразу три миссии. Это миссия НАСА. К Красной планете отправился марсоход. Мне нравится его название «Настойчивость».
Это чей марсоход?
Который сможет изучить марсианский грунт уже более подробно, чем какой-либо зонд до него. То есть поиски следов жизни продолжаются. Ну, как мы знаем, свой первый марсоход запустил и Китай. Если все получится, то Китай станет второй после США космической державой, которая сумела доставить на планету марсоход. И, кстати, вот я посмотрела, сотрудники факультета почвоведения МГУ впервые нашли условия, при которых микробы могли бы выжить на поверхности Марса. То есть есть такой значительный вклад и молодых российских ученых в освоение Марса. Ну и впервые ученые смогли добиться того, что сверхпроводимость наблюдалась при комнатной температуре, что, кстати, отметил Science. Ранее она достигалась только при очень низких температурах. И вот буквально еще задержусь на таких довольно интересных российских достижениях, открытиях. Например, Российская космическая обсерватория «Спектр» впервые с рекордной четкостью осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне. То есть вот эта вот технология, да, она в 4 раза более чувствительна, чем карта немецкой орбитальной обсерватории, которая вот до этого времени считалась лучшей в мире. Ну и, конечно, среди российских достижений запуск уникального синхротрона. Это такой сверхпроводящий ускоритель, бустер. Он является первым каскадом комплекса меганаучного проекта Объединенного института ядерных исследований в Дубне. И вот, как говорят ученые, аналогов ему в мире нет. И больше всего меня, конечно, порадовало еще одно открытие. Оно касается Тунгусского феномена, Тунгусского метеорита.
Так.
То есть российские ученые предложили новое объяснение. По их расчетам, вот такие огромные разрушения в районе подкаменной Тунгуски связаны не с падением космического объекта на Землю, а с ударными волнами, которые возникли при сквозном прохождении железного астероида сквозь атмосферу Земли.
Страшное дело, страшное дело. Давай общаться с разработчиком программ по физике фестиваля «Науку Вау-Хау» Юрием Михайловским. Юрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Олегович, ну вам, к вам такой общий вопрос с самого начала. Может быть, он носит философский характер, а может быть, совершенно практический. Задавать мировые тренды в науке России будет в 2021 году?
Ну, я вот, честно говоря, хочу немножко по-другому ответить на этот вопрос. Мне вообще не очень нравится, когда наука делится по странам. То есть мое как бы такое сильное мнение, что...
Жизнь так делит. Это... Жизнь так делит, Юрий Олегович. Жизнь, политика, геополитика. Вот, к сожалению, и спорт также делит она.
Ну, спорт, понятное дело, он изначально для этого придумывался, а наука, то есть на самом деле вот вы рассказывали про множество там каких-то открытий там российских, в том числе сделанных за рубежом, но на самом деле сейчас наука делается огромными командами, и в любой команде есть представители там практически из всех стран, то есть, например, там за всеми великими открытиями этого года в науке, в общем-то, там в том числе российские ученые работают, у меня много друзей работают за рубежом, вот. Поэтому как бы наука — это всемирное достояние, и за каждым как бы большим шагом человечества нужно следить и радоваться, вне зависимости от того, как бы в какой стране его сделать.
Ну, это справедливо.
Просто иногда, знаете, не звучит слово «Россия», да?
Нет,
вот,
нет,
например,
Юрий
мы
Олег...
говорим про миссии, про три миссии на Марс, да, мы вот как раз упоминали об этом. Там вот как раз называется НАСА, Китай, да.
Ничего, и на Марс,
да,
полетим,
вот,
и на все остальные планеты.
Наши страны не значатся, поэтому
и на Венеру.
Вот,
Юрий Олегович, нет, просто я почему спрашиваю, потому что какое-то время назад вот была история, может быть, помните, что вот как-то российским ученым не очень, так сказать, следовало бы общаться с зарубежными коллегами, ну, по каким-то направлениям, да, и, в общем, научное сообщество очень как-то к этому ревностно отнеслось. Вот как сейчас дело-то обстоит? Эти команды международные, они нормально функционируют с участием российских ученых, и все хорошо? Или что-то
да,
не
конечно,
очень?
Никаких проблем нет. Ну, то есть это была достаточно, ну, честно скажу, глупая инициатива, бессмысленно, естественно, ей никто не следует, никто ее не проверяет, и, по-моему, ее там тихо и свернули, потому что, ну, это действительно безумие. То есть науку нельзя делать в одной стране, замкнувшись ото всех остальных, потому что нужно как бы следить за достижениями, делиться достижениями, общаться на конференциях, и тогда как бы все вместе, все человечество может продвигаться. Если только каждый в своей корзине будет сидеть, ничего у нас не получится.
Скажите, я вот посмотрела, у нас проект «Наука» начинается с того, что по числу хороших статей Россия занимает, по-моему, если я не ошибаюсь, 11 место в мире.
Каких статей хороших?
Научных статей.
А, научных.
Да, соответственно, чтобы войти в пятерку научных держав, нужно, видимо, удвоить этот показатель, да, вот насколько это реально?
Ну, понятное дело, что...
И так ли вообще нужны эти научные статьи в зарубежных изданиях?
Ну, на самом деле, конечно же, так вот моментально там количество публикаций там, в хороших изданиях, оно не увеличивается. Но вообще, как бы мое такое мнение, что чем больше будет в некотором смысле частной науки, тем лучше. То есть никогда только там госбюджеты решают, да, какие проекты поддержать, какие не поддержать, но когда больше будет частных инициатив, то есть каких-то технопарков и прочих, когда...
Илон Маск это доказал.
Да, да, фактически в некотором смысле, да. Когда даже такие, может быть, фундаментальные научные разработки начинают служить чему-то прикладному, да, и когда какие-то инвесторы готовы вкладываться в проекты, не которые вот принесут деньги вот прямо вот завтра, да, а там на рубеже, там, возможно, даже 50 лет, вот тогда, конечно, как бы наука и полетит вперед.
А то есть вы считаете, что это не очень хорошо, когда наука в России вот крайне зависит от государства, и это, в принципе, тормозит развитие, например, той же частной космонавтики, да? Вот никак мы не можем построить что-то наподобие частного космодрома. Вот была информация, да, в Дагестане,
какие-то
например,
были попытки,
пытаются
да.
реализовать этот проект, но не знаю, насколько вообще он состоится. И бизнес, вот как раз, он не рискует как бы вкладываться, да, и наращивать какие-то вложения в науку, поскольку не имеет стопроцентной уверенности в отдаче от своих инвестиций.
Ну да, потому что как бы, когда мы говорим про рубеж там в 30 лет окупаемости, да.
Да, никто не хочет, да, никто не хочет так долго ждать.
Да, я не скажу, что это единственная как бы проблема, да, и все, что стоит у нас на пути, да, но это вот один, мне кажется, такой важный кирпичик всей этой системы.
Юрий Олегович, ну скажите, пожалуйста, вот на протяжении десятилетий после распада Советского Союза, да еще и начиная, наверное, с середины 80-х, российские ученые, тогда еще советские, весьма-весьма активно уезжали в другие страны, да, ну, так сказать, ученые с перспективами, что называется, не все, конечно, подряд. Вот, но при этом федеральные власти, региональные заявляют, что будут создаваться все условия для того, чтобы вот эти граждане, они, кто-то остается гражданином Российской Федерации, кто-то другое гражданство получил, у кого-то двойное. Вот, чтобы они возвращались. И очень много говорится очень хороших слов и правильных на эту тему. А вот в реальности какие процессы идут? Возвращаются ли в Россию люди, уехавшие ранее?
Ну, пора, по-разному. То есть у меня просто очень много друзей, понятное дело, в научной среде. Кто-то уезжает и остается там, кто-то возвращается. Ну, то есть...
Вы можете примеры привести, может быть, не называя имен, конечно,
да,
просто
почему
что
уезжают?
За сферы, почему уехали, почему вернулись. Это же очень интересно и поучительно.
Ну, самый, конечно, принципиальный вопрос – это, собственно, деньги. Понятное дело, что работая за рубежом, зарплата, ну, то есть за рубежом зарплата ученых гораздо выше, чем в России. При этом, грубо говоря, когда ученый работает за рубежом, то ну, у него как бы вот он работает там по какому-то одному гранту, получает хорошую зарплату, выполняет какой-то проект и, ну, в общем, фактически занимается наукой. У нас, к сожалению, ну, по крайней мере, среди вот моих знакомых, я там, опять же, не могу говорить за всех, для того, чтобы в России нужно как бы зарабатывать ну, нормальную, такую хорошую зарплату для ученого, нужно реально иметь такую, я бы сказал, бизнес-жилку помощнее, чем у бизнесменов. То есть, постоянно подаваться на какие-то маленькие гранты, там. Вот у меня один знакомый, у него один день в неделю он отводит чисто вот под поиск грантов, соответственно, написание отчетов по каким-то грантам и так далее. То есть очень много нужно реально крутиться, чтобы как-то вот заработать.
Это, да, конечно, но не у всех есть эта бизнес-жилка. Да, да.
Но ученый все-таки это же не бизнесмен, это человек, который витает в облаках, в хорошем смысле слова. И таким он должен быть. Он оторван от земли, как бы немножко не от мира сего же. А бизнесмен это как раз от мира сего, понимаете? Тут две вещи перемешиваются.
Ну вот как-то так, поэтому вот и приходится совмещать, а иначе как-то стресс для существования будет.
Скажите, пожалуйста, сейчас, Оля, одну секундочку.
По поводу материальной базы просто небольшое уточнение,
давай,
потому
давай.
Что говорят, что проблема не только да, вот, в какой-то материальной заинтересованности, но один из важнейших факторов – это привлекательность научной карьеры.
Вот здесь в России же все хорошо или не очень?
Ну, скажем так, у нас много хороших приборов есть, да.
Приборов есть. А, кстати, вот Юрий Олегович, ну, скажите, пожалуйста, дело в том, что вот многие ученые жаловались, да и жалуются, и вот как-то они сравнивают с условиями работы иностранных коллег на то, что очень много какой-то отчетности, чтобы получить какие-то реактивы, надо ждать месяцы, и, в общем, затруднена именно практическая деятельность. Но федеральные власти, региональные тоже обещают, что с этим дело исправится, и все будет замечательно и крайне благополучно. Вот есть ли движение в этом направлении?
К сожалению, с этим все по-прежнему очень плохо и сложно.
Что ж такое? Ну, давайте про научное открытие тогда. Что все-таки в России? Я понимаю, вы уже сказали, что международный симбиоз необходимый, он существует во многих случаях. Но что все-таки в России-то у нас? Какие открытия за последний год, ну, может быть?
Вот,
что интересного?
Вот по поводу последнего года, я честно говорю, я как бы физик, вот, но вот мне хочется сказать, что это, конечно, год биологии и медицины, безусловно.
Да, это очевидно.
И самые основные прорывы связаны именно в этой области. И, наверное, самое как бы большое достижение, ну, в том числе, конечно, российских там ученых и вирусологов, это, конечно же, совершенно сумасшедшая разработка вакцин от коронавируса.
Вот, сумасшедшая? Вы что в это слово вкладываете? Да, хотелось бы уточнить.
Я про скорость. То есть,
скорость, это, да, космическая, правда. Да, это удивительно. Мир этого и Вселенная этого не знали, такой скорости, правда. Тут
да, я не представляю. То есть эти люди, там, вирусологи, я не удивлюсь, если они там домой, в принципе, не приходили, да, и ночевали на работе. То есть это просто потрясающе. Это как бы, ну, реально подвиг, достижение. И вот, пожалуй, да, разработка российских вакцин против коронавируса я вот ставлю на первое место именно достижений российской науки в этом году.
Ага. Ну, а второе, третье, есть возможность как-то тройку лидеров определить?
Ну, если именно про российские...
Да-да,
то...
именно так.
Мне кажется, что вот составление рентгеновской... Ну, мне всегда, в принципе, астрономия очень нравилась, да?
А карта этой, как... да, всего неба?
Да, да.
Так, а что это расскажите?
Ну, соответственно, у нас, когда, если мы смотрим на небо своими глазками, мы видим небо в видимом диапазоне. Но на самом деле, на небо можно посмотреть и в инфракрасном диапазоне, посмотреть, как оно там выглядит, как выглядит в ультрафиолетовом, там, радиодиапазоне, и вот в том числе рентгеновском. На самом деле, рентгеновские лучи бывают не только в кабинете у рентгенолога, да, но и вообще-то из космоса прилетают. И вот карта... рентгеновская карта неба, она может очень много нам рассказать о том, чего мы глазами увидеть не можем. Вот, и, конечно, вот то, что российскими, собственно, учеными было создано очень подробно, там, по-моему, в десятки раз более точно, чем предыдущая карта рентгеновского неба, это, конечно, реально очень здорово. То есть, ну, мы реально смотрим на нашу Вселенную другими глазами, и это очень круто.
А Ангару можно сюда причислить, что полетела вот наконец ракета после 6-летней паузы?
Ну, в некотором смысле, да.
В некотором смысле, да.
Мне кажется, что это действительно довольно странно, что там Илон Маск там
каждую неделю
создает новую ракету, да, у нас там Союзы только летают. Хочется тоже как-то.
Ну, это проверенная, надежная техника.
Нет, зато разработчики теперь наконец-то устранили основные недостатки ракеты «Ангара».
Да,
да, это вот свежая информация.
Свежая информация. Да. Юрий Олегович, давайте порадуемся за разработчиков. И, конечно, как и заявляет зампредседателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Россия будет задавать мировые тренды в развитии науки и современных технологий. Спасибо вам. Популяризатор науки, преподаватель физики в Хорошколе Юрий Михайловский.
Радио «Спутник».
Продолжаем говорить о науке. Значит, национальный проект «Наука», да, есть.
Это важная вещь. Годом науки и технологии в России.
В Российской Федерации, на территории Российской Федерации. Это очень хорошо. И мы, конечно, абсолютно не сомневаемся, что ученые будут возвращаться в Россию из каких-то других стран. Что они там делают? Что они там делают, Оль? Я просто не понимаю.
Ну,
зачем они там? Надо поднимать нашу отечественную науку на новые ступени. Я не знаю,
зачем. Ну, к нам присоединяется, да, Андрей Котельников, а ждем эксперта. Ну, вот как раз, что касается международного сотрудничества, тут небольшая проблема как бы появилась. Недавно из Госдумы прозвучала критика российской науки с точки зрения ее ориентации на международные научные базы. И фактически...
То есть не нужно, надо на свои базы.
На свои базы опираться, да.
Ну,
вот,
а зачем?
Присоединяется к
да,
нам
кандидат
Андрей
физико-математических наук, председатель Совета молодых ученых Российской академии наук Андрей Котельников. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну давайте вот про эту, Оля, еще раз,
да,
про
Андрей
критику.
Леонидович, наверное, вы знаете, да, вот по поводу недавно прозвучавшей критики из Госдумы по поводу того, что российская наука ориентируется на международные научные базы Web of Science и Scopus, и фактически эта критика намекает на то, что эти базы данных представляют собой инструменты распространения негативной информации о России. Да, а как вообще можно работать без этих научных баз? В общем-то,
очерняющих
значение.
Вы знаете, ну, я бы не стал смешивать
международное сотрудничество. Но это как-то вредит международному сотрудничеству, вот в чем вопрос.
Международное сотрудничество и сугубо конъюнктурные и сиюминутные процессы, которые происходят. Я бы не стал так однозначно критиковать эти базы данных и шельмовать их. Поэтому давайте все-таки более широко смотреть на эти вещи, потому что важность международного сотрудничества сложно переоценить, и мы зачастую недооцениваем разные стороны этого вопроса. И помимо прямого взаимодействия на основе реализации совместных научных образовательных проектов или вот участия в публикациях, о которых вы говорите, ведь крайне важно говорить о сетевом взаимодействии или, как его принято сейчас по-английски называется, нетворкинг. То есть это формирование устойчивых связей между представителями научных, образовательных, общественных кругов разных стран. А зачастую это происходит посредством организации форумов широкой тематикой, которая могла бы быть интересна представителям разных областей знаний. И поскольку сейчас практически не осталось областей национальной науки, все крупные вызовы, задачи, соответственно, их решения носят глобальный характер, а в итоге выражаются в совместных проектах, совместных публикациях. Ну, сложно сказать, что если есть публикация из института академического в России и университета Кембридж, и которая будет опубликована в той или иной базе, она будет носить какой-то дискриминационный характер. Особенно это важно для молодежи, поэтому формируя подобную глобальную сетевую структуру именно среди молодых людей, мы обеспечиваем участие нашей страны в мировых процессах на многие годы вперед.
Вот, Андрей Леонидович, вы...
крайне важны для закрепления места нашей страны в глобальных мировых научных технологических трендах.
Андрей Леонидович, вы говорите о мировых процессах научных, об этом же говорил Юрий Михайловский, который перед вами был у нас в эфире, но, тем не менее, я в третий раз за этот эфир сошлюсь на слова зампреда правительства господина Чернышенко, который считает, что в следующем году вполне Россия, именно Россия, готова выйти на новый уровень, сдавать тренды мировые в развитии технологий. Ну, как вы считаете, буквально в полушаге Российской Федерации от этих новых глобальных трендов? Или там шаг остался?
Я не буду столь оптимистичен в оценках нашей роли, потому что я сам прекрасно знаю, как устроена западная наука, поскольку много лет работал в Италии в исследовательском центре автоконцерна «Фиат», который является мировой, задает как раз эти мировые тренды, и очень хорошо знаю, как устроен этот бизнес изнутри. Поэтому я бы не был столь оптимистичен в таких краткосрочных прогнозах, но я точно могу сказать, что в России есть все абсолютно шансы занять достойное место в среднесрочной перспективе на мировой технологической арене.
Все понятно. Андрей Леонидович, давайте так. Да, мы, конечно, смотрим в будущее и видим его лучезарным и сияющим. Это очевидно совершенно, для меня нет сомнений. А если взглянуть в прошлое, лет на 5 назад, давайте, может быть, с вашей помощью вспомним какие-то прорывные открытия в России, какие-то достижения, которые действительно имеют мировое значение.
Вы знаете, 5 лет в...
Ну, 10. Давайте 10, расширим коридор.
Это уже большой, большой горизонт.
Давайте лучше
поговорим о будущем и о том, как...
Все-таки
нам
лучше о будущем. Сформировать
это будущее.
Давайте.
Вот очень опасно свести риск управления будущим к проектному управлению. Это очень опасный путь, поскольку будущее не создается таким проектным методом. Принципиально важно направлять усилия на формирование правил, дополнительных ресурсов развития, на формирование экосистем, которые бы этим развитием могли управлять, а не пытаться директивно управлять теми или иными отраслями и областями научными. То есть речь идет о необходимости резко увеличить вовлечение активных граждан и предпринимателей в повестку технологического развития. Поэтому важны вот такие платформенные методы, о которых мы говорим. Здесь очень крайне важна, скоро мы говорим о правительстве и его шагах, стратегия научно-технологического развития, которая правительство превращает в набор практических решений. И здесь система национальных и федеральных проектов выстраивается с точки зрения приоритетов нашего развития. Вот я бы говорил о таком подходе, который действительно закладывает наше будущее, а не о том, что мы вот сейчас ссылаемся на те или иные достижения, которые, безусловно, наша страна имела в прошлом.
И будет иметь, вне всяких сомнений. Андрей Леонидович, что касается будущего, вот то, что стало довольно много дела о госизмене ученых, это как-то влияет на имидж страны в целом и на отток кадров из этой сферы? Я вот посмотрела, за последние 20 лет 17 на ученых приходится пятая часть дела о госизмене, 17 из 89.
И как в других странах обстоят дела? Да, там на Западе, где там тоже наука, вроде бы, я слышал, есть. Там тоже изменники ученые или нет?
Вы знаете, это крайне болезненный вопрос сейчас, и я чувствую обеспокоенность вот той аудитории, за которую мы отвечаем в Академии наук, за формирование научной молодежи, политики научной среди научной молодежи. И, конечно, это тема чрезвычайно болезненна. В плане, я бы даже развил на попытки ограничить выезд молодых людей за границу, что встречает крайне негативную, резко отрицательную реакцию, которая тоже при появлении подобных слов, выступлений, она как раз и способствует об оттоке людей, мозгов за границу. Но я бы не драматизировал эту ситуацию. Ведь проблема не в том, что люди уезжают, проблема в том, что они не возвращаются. Понимаете, да. От того, что человек уехал и поработал сколько-то лет за границей.
Наоборот, он опыта наберется. Не, ну вернуться. Им власти обещают возвращение. Андрей Леонидович, в завершение. Хотелось бы все-таки понять. Космос, конечно, это важнейшая вещь. Вот космолеты российские, продвинутые, самые современные. Когда будут бороздить просторы Вселенной? Ну, по крайней мере, Солнечной системы. Марс, Луна и другие планеты.
Вы знаете, это возвращаем, мы уже вернуться к началу нашего разговора. К сожалению, вот мы сейчас уже стоим в преддверии 60-летней годовщины юбилея полета первого человека в космос. Вот. Но вот я недавно наш президент Российской академии наук, академик Сергеев, дал такую очень нелестную оценку о состоянии космической отрасли. Вот. И мне было бы, конечно, здесь странно излучать оптимизм в этом направлении, если руководитель РАН, собственно говоря, высказался.
Но, тем не менее, Ангара взлетела после 6-летнего перерыва. Мы надеемся, что еще, может быть, через несколько лет в следующий раз полетит она в космос. Спасибо вам большое. Кандидат физико-математических наук, председатель Совета молодых ученых Российской академии наук Андрей Котельников был на связи. А в студии работали Илья Харламов и Ольга Гаврилова.